Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с протоиереем Владимиром Вигеленским. Он является настоятелем храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете. И именно об этом храме и об этом приходе сегодня пойдет речь. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Спасибо. В прошлый раз мы немножко порассуждали о вашем жизненном пути и о роли церкви в современной жизни общества и о священнике, который может иметь множество ипостасей и профессий и так далее. У вас достаточно много тоже ипостасей. И профессия ваша журналистская такая очень серьезная, которая позволила вам достичь каких-то, так сказать, определенных высот в церковной жизни в этой сфере. Но главное, конечно, это приход. Вы настоятель этого храма при МГУ. И вот первый же мой вопрос. Почему-то считается, что это необычное, особенное место. Какая-то аура, неудачное слово для православия, но все-таки аура вокруг вашего храма присутствует. Знаете, я вот был в Оксфорде, стажировался там, и у каждого колледжа есть свой отдельный храм. А у нас, у МГУ, один, единственный, самый главный. Правда, строится еще один. Есть, так сказать, там какие-то есть пределы у этого храма и подземный храм. Но все-таки, что такого особенного в храме при МГУ?
Ну, конечно, это история. Потому что храм при МГУ был изначально. Там были разные, кстати, храмы и разные места даже Татьянинского храма. Но в конце концов, до войны 12-го года он переместился на то место, в котором он сейчас находится. Потом его сожгли в 12-м году и очень долго, 25 лет, восстанавливали. И в 1837 году митрополит Филарет Московский освящал этот храм.
Напомню телезрителям, что он находится в самом центре Москвы, лицом на Манежную площадь, там, где старое здание МГУ, и многие видят этот полукруглый поворот, когда на Большую Никитскую улицу идут или поворачивают на машине. Вот это место. Если вы там не были, то, конечно, хотя бы один раз в жизни надо его посетить.
Мы иногда шутим, что стоя у жертвенника, когда нужно молиться о властях, воинстве, то достаточно посмотреть на условный кабинет президента Российской Федерации. И он виден, этот кабинет, из окон нашего храма.
Тот, который в Кремле.
Который находится в Кремле. Угу. Чтобы мы этого не забыли. И я подумал, а какие еще храмы смотрят вот так на Кремль? Угу. Хотя рядышком есть храмы, но они не смотрят на Кремль. Это единственный храм, который смотрит на Кремль.
А собор Василия Блаженного немножко все-таки как бы там по-другому.
Они, может быть, ближе, хотя, может быть, так же, как и мы находимся, но не смотрят на Кремль. Мы смотрим на Кремль. Казанский собор тоже рядышком находится. Вот. Что я могу сказать? Раньше люди были приписаны к храмам место их служения или работы. И по тому, кого отпевали в нашем храме или кого крестили, можно было понять место этого храма. У нас отпевали Гоголя, Фета, Ключевского, Погодина, всех Соловьевых. Владимиру Соловьеву явилась Матерь Божия в нашем храме. Он об этом пишет.
Владимиру Соловьеву, философу XIX века.
XIX века.
Это что, просто не путать с современностью?
Я был знаком с работником исторического музея, который видел фотографии профессорского хора храма Мученицы Татьяны. Я потом пытался найти, не нашел. Она перестала там работать, но непонятно, в каких фондах она это видела. То есть там был профессорский хор храма Мученицы Татьяны. То есть, понимаете, какая история тут тянется? Это был первый храм, который был закрыт в Москве по указанию Владимира Ильича Ленина.
Ну, рядом была гостиница «Националь», когда правительство большевиков переехало из Петербурга в Москву. Еще не было Ленинграда. Оно поселилось прямо у этого храма. И, наверное, звон колоколов уж сильно бил по мозгам, да?
И, кроме того, там было написано «Свет Христов просвещает всех». И началось с того, что закрыли, и тут же эту надпись, эти буквы сбили с фронтона этого храма. Поэтому есть история. Есть история. И благодаря этому был восстановлен там храм. И дай Бог здоровья нынешнему ректору, садовничему, который, вопреки сопротивлению многих людей в ученом совете, ну, правда, большинство проголосовало за открытие храма. И он был инициатором. Это благодеяние ему вспомнится в вечности. Вот. И поэтому мы восстановили все, что было до революции. Иконостас, росписи, даже пол и даже рисунок паркета. Восстановили то, что было до революции. То есть надо было вернуть то, что было отнято, разрушено и так далее. Кто наши прихожане?
Да, вот это самое интересное.
В основном это интеллигенция и молодая интеллигенция. Это студенты, аспиранты, преподаватели. Не только МГУ, но и разных других вузов. Может быть, выпускники, которых тянет именно в наш храм. И он, конечно, у нас очень молодой и подвижный. Кто-то заканчивает учебу, и все.
Да,
и уезжают к себе, и все. И больше никого нет. Кроме того, в округе, вокруг этого храма, 15, в радиусе 1 километра 15 других храмов. А жилых домов нет. К нам приезжают. Это большая ценность для нас. То есть люди тратят свое время для пути не к ближайшему храму, а к нам. Поэтому, почему? Потому что у нас община. Община и прихожане, в общем, это разные вещи. Эту общину надо как-то склеивать, надо как-то сохранять. И поэтому деятельность храма, кроме богослужения, огромная. Огромная. У нас все, что только можно. У нас 2 сайта, у нас издательство, пусть маленькое, но тем не менее. У нас курсы катехизации, у нас школа духовного пения, у нас школа народного духовного пения, у нас
даже лекции. Детский лагерь у вас даже
есть. Детский лагерь. Мы окормляем тюрьмы стариков. Что у нас только нет. Даже изучение на английском языке, библейский кружок на английском языке. Это уж вообще для меня это просто экзотика.
Молодежный разговор на английский клуб у вас.
Да.
Что меня тоже немножко удивило, потому что, скажем так, английский язык хороший, в том числе и для богослужения, потому что в Англии служат по-английски, в американской автокефальной церкви служат по-английски, а у нас служат по-церковно-славянски, но никак не по-русски. По-русски как бы богослужение у нас отсутствует в церкви, что немножечко как бы сложно для русского языка, то есть, вернее, странно, потому что по-японски можно, по-французски можно, по-английски можно, по-русски нельзя, но, тем не менее, это факт.
Вот поэтому у нас горизонтально, вертикально, справа налево, слева направо. У нас пронизана наша община еще другими способами общения. И это держит людей. Вот наш костяк, там 400-500 человек, он неизменен.
Вот вы перечислили людей, так сказать, профессуры, аспирантура, так сказать, просто студенты и так далее. Но известен факт, что у вас все-таки какие особенные прихожане. Они что, более интеллектуальные? Они что, более образованные? Дело в том, что даже есть такое ну, скажем так, в православном мире ощущение, что есть такой как бы даже женский кружок вокруг прихода Святой Татьяны, не сколько мальчишеский, да, вот студенческий, а вот именно женский, который порождает известных таких журналисток, деятелей, так сказать. Вы же выпускаете один из самых известных и популярных журналов православных, так называемый журнал «Татьянин день». И там есть много людей, которые пишут разные статьи, с которыми можно соглашаться, не соглашаться, но тем не менее. Вот есть какой-то такой МГУшный при приходе круг необычных, особенных людей. Так это или не так? Развеять этот миф?
Ну, особенных, вообще, если считать, что каждый человек особенный,
да.
Вот, поэтому, конечно, это особенные люди. Какая моя задача? Поддерживая вот то, что находится во внебогослужебной жизни храма. Моя задача как раз выявить людей и их особенности, которые могли бы послужить церкви. Я помню очень хорошо первые 10 лет моего прихода в церковь. Это еще были в советские времена. Мне хотелось, ну чем я могу послужить церкви? Я занимался... был сотрудником сектора художественных проблем средств массовых коммуникаций. Mm-hmm. Ну, какое может быть служение церкви? Я спрашивал своих друзей, священников, монахов, я говорю, ну, чем послужить, чтобы быть полезным церкви? И выискивали и нашли. Я в издательском совете стал редактором, писал житийные справки, там масса другими делами я занимался. Но вот это желание чем-то послужить церкви, оно есть до сих пор у других людей. Надо как-то выявить. Мы выявляем этот момент. Музыкальный, художественный, технический. Ну, у нас, например, ну что, у нас огромное количество детей. У нас школа духовного пения. У нас там 70 детей учатся. И получают диплом государственного образца, как музыкальная школа.
А с этим дипломом куда они могут двинуться дальше?
Ну, нет, ну, даже в училище музыкальные училище. Всякие. Но у нас полно детей. Вот есть отстающие. Но это бред, чтобы люди, родители, платили деньги репетиторам, когда у нас есть весь спектр ученых, научных преподавателей, чтобы они позанимались нашими детьми. Это происходит у нас. Ну, хоть чем-то. У нас занимается каллиграфией. У нас иконописью. Вообще, все, что... Вот что только в голову придет, у нас так или иначе это или было, или есть. Чтобы людей выявить, понимаете? Что вы думаете, что у нас нет каких-то таких у простых людей? Да есть. У нас две прихожанки. Одной 103, другой 104 года.
Ух ты.
Еще той, которой 104, я все-таки хожу к ней, а не она в храм. А той, которой 103, она приходит к нам. Вы понимаете? И она беженец из Средней Азии. Приехала очень простая женщина. Баба Настя мы ее называем. Вот. Мы помогаем Украине, людям, у которых разбили дома под бомбежками. Мы ведем уже 4 года стариков. Баба Тамара и дед ее муж. Лекарства, деньги, они приезжают. Мы им помогаем окна купить, вставить. Это, и так далее. И так. То есть, как бы сказать, на все... Не то, чтобы я хвалюсь, но когда я говорю, я призываю, может, есть кто-то, кто может чем-то помочь, и тут же находится. И людям это важно. Понимаете, это важно, что реально что-то такое сделать. И вот таким образом мы организовываем и поддерживаем эту общину. И это большая семья. И мне нравится, что церковь такую дает возможность организации такой большой семьи. Не все просто происходит. Я говорю о том, что церковь – это не собрание святых, это собрание грешников. И все претензии к церкви, они вполне ненадуманные. Но мы открыто говорим, что мы собрание кающихся грешников. что это есть путь к святости. Поэтому не все просто. Все приходят со своими грехами в церковь. И я в том числе. И многие другие. Вот. И мы совместно пытаемся из этого выползти.
То есть никакого такого сверх- или суперинтеллектуализма вы не наблюдаете?
Ну, есть супер, нету. Ну, есть просто специфика. Ну, у нас есть круг людей, например, киноведов. 2-3 человека. Такие действующие, пишущие, издающие свои книги или статьи. Ну, я их собираю, говорю, давайте, позовите такого-то режиссера, который выпустил. Давайте будем говорить об образе, художественном образе посредством кино, ну, чтобы их использовать. У нас есть писатели. Ну, я там двух-трех могу называть. Например, Алексей Варламов, наш прихожанин. Ну, например.
Ну, да, 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 да.
Например. Я могу и других назвать. Вот. Так что, ну, есть, ну, как бы вам сказать, я из них все вытягиваю. Давай встречаться. Давай, чтобы люди пришли. Вот. Мы издаем кое-чего. Ну, вот я могу сравнить. Вот моя жена, она писатель. У нее больше 50 книг вышло. Тиражи книг, изданных в церковных структурах, в 3-5 раз больше, чем в светских изданиях. У нас есть адресный читатель. Я на примере нашего храма хотел бы, чтобы и в других, и в церковном обществе такое тоже было, чтобы вот в это дело включались другие. Понимаете, нам нужно воцерковлять нашу жизнь. Привносить какой-то духовный сектор нашей общественной жизни. Вот послание Федеральному собранию я читаю.
Так.
Я смотрю, а что-нибудь о духовности сказал президент или нет? Я ищу это. Вы понимаете? Выступление талантливых людей о своей профессии. А что-нибудь... Вот вертикаль какую-то он провел? Или только горизонталь? Взаимоотношения там разных. Какую-то вертикаль.
Или какую-то гипотенузу вообще из четвертое измерение, да?
Что-то есть или нет?
Угу.
Я это ищу. Этого очень мало. И достаточно посмотреть на какого-нибудь человека, посмотреть, сколько времени он уделяет своей материальной жизни, участие в некой, как говорят, цепочке, в своей экономической жизни, сколько он уделяет духовной жизни. И я таким образом могу судить об обществе. Если это вытравляется из жизни человека, то грош цена любым экономическим успехам. Тогда будут действовать все эти кривые роста, понижения, ВВП, проценты, что-то такое. А если что-то есть помимо этого, что-то, то, что мы можем отнести в такое понятие, как вечность, то это сразу обогащает его деятельность и как профессионала науки или в сфере обслуживания или преподавательской деятельности. Если это есть, если мы захватываем какие-то определенные территории духовные, захватывают определенные территории нашей материальной, экономической жизни, тем лучше для этой материально-экономической жизни. По-моему, это банально и лежит на поверхности. И я думаю, что церковь, помимо самого главного, быть связью человека с Богом, мы должны и в жизни людей как-то захватывать вот эту духовную часть территории. И это тоже лежит ответственность на пастыре и на священнике.
Я хочу спросить, вот вы сказали, что, если не ошибаюсь, около 60 выпускников МГУ стали священниками только в Москве.
Только в Москве.
А есть еще такое, вот такой особый список в вашем приходе. Это святые, которые окончили Московский государственный университет. Этим, кто наиболее известен из них?
Этим я тоже занялся вопросом. Я думал о том, что вот мы 5 человек обнаружили раньше, и кто-то сказал, а я посмотрел, у нас 12. У вас 12 выпускников уже канонизированных Русской Православной Церкви. И я занялся этим вопросом. И вы знаете, мне достаточно мало было усилий для того, чтобы найти 21 человека.
А, то есть они быстро нашлись, оказывается. Быстро. Просто кто-то должен был проделать эту работу.
21 человек. То есть у нас собор святых. Вы понимаете? Один из них...
Они все были связаны с этим храмом, я так понимаю. Все
с храмом или университетом?
Университетом.
Это или преподаватели университета, которые стали мучениками, или студенты, которые потом в своей деятельности стали мучениками. Но у нас есть еще запас. Как минимум 150 человек, которые пострадали в 20-м столетии за свою веру, но они не канонизированы. Или они пострадали таким странным способом. Например, отец Сергий Булгаков, который был изгнан из России на философском корабле. Вот. Ну, Алексей Лосев, философ, который потерял зрение в лагере. Или, например, два оберпрокурора Самарин и Саблер, которые были просто убиты, которые были расстреляны. Или один Саблер умер от голода в ссылке. Старик 82-летний. Там огромное количество очень известных людей. Отец Павел Флоренский, например. Это те, которые не канонизированы. Но это некий большой отряд. То есть выясняется, что если написать книгу об этих 20, хотя бы краткую книгу об этих 21 святом и плюс 150, то это многотомник. Вы понимаете? Мы в один том не вместим их. И это университет, который прожил вместе с историей России жизнь. И там были победители войны и погибшие во время войны. И эта доска есть, а по поводу мучеников нет. И мы в этом году, у меня есть обязательство, мы 3 доски по 7 святых будет на фронтоне нашего храма. 21 святой, связанный с университетом.
А вот если кто-то из паломников или просто гостей столицы сейчас смотрит передачу и захочет посетить ваш храм, какие главные святыни в храме сейчас находятся, чтобы знать заранее?
Во-первых, он всегда открыт. Мы сделали так, чтобы храм был всегда открыт. И у нас есть несколько местно чтимых икон. Есть мощи. У нас мощи есть. Мученица Татьяны, святителя Филарета, нашего святого. Это единственный не мученик из 21 святого. Святитель Филарет Дроздов. У нас есть частичка мощей его, частичка мощей мученицы Татьяны. Есть частичка мощей Сергия Преподобного, Максима Грека, Шиумгвимского и еще 5... всех оптинских старцев и оптинских святых, 12 человек. У нас есть такой ковчег, мощевик. И несколько местно чтимых икон, причем которые очень скромно выглядящие, но которые для нас очень важны. Целитель Пантелеймон, который долгое время мироточил у нас в храме. Потом несколько лет мироточил, потом прекратил. Он очень, так, очень скромная икона. Очень скромная икона. И державная икона Божией Матери – это первая икона, которую принесли в первый день открытия храма. Когда вошла община туда, пришла женщина и принесла державную икону Божией Матери. Мы с тех пор, у нас есть день, когда мы читаем акафист державной иконе Божией Матери, как, вот, как некое благословение от Матери Божией нашему храму.
Что же, отец Владимир, спасибо вам большое за обстоятельный рассказ о вашем приходе. Спасибо за некоторые рассуждения, связанные с духовностью и материальной жизнью людей. И хотелось бы, чтобы мы продолжили наши беседы. Надеюсь, что это будет и в дальнейшем. Огромное вам спасибо. И напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у протоиерея Владимира Вигелянского, настоятеля храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете. Всего вам самого доброго.
Всего доброго.